Глава 12. Семя Давида. Псалом 131 и 11 текст. С торжественной клятвой, которая не может быть аннулирована, Бог обещал Давиду потомка, который воссядет на его престоле. Клятва гласит: «Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее, от плода чрева твоего посажу на престоле твоем». Некоторые считают, что этот псалом был написан Соломоном для пения при посвящении храма в Иерусалиме. Как бы то ни было, но Петр применяет этот стих ко Христу и недвусмысленно заявляет, что сам Давид знал, это обетование было о Христе. Вот как написано об этом в книге Деяний, 2 глава и 30 текст. Петр говорит: «Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресел его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его». Когда Давиду было дано обетование, Христос был в его чреслах, был генетически. Для иллюстрации рассмотрим место из послания евреям, 7 глава 9 и 10. Леви, правнук Авраама, был в его чреслах в то время, когда Авраам был еще бездетным. Леви был в Аврааме генетически. Таким образом, человеческая природа, которую наследовал Христос, была Давидова. Павел во время своего пребывания в Антиохии Писидийской проповедовал иудеям, что из его-то Давида потомства, буквальный перевод оригинала, из его-то семени, Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Книга Деяний, 13 глава и 23 текст. На языке, на котором писал Павел, слово «семя» – «сперматос», от которого происходит понятное нам слово «сперма». То есть речь, по сути, о репродуктивной клетке Давида, с помощью которой были переданы особенности его человеческой природы от одного поколения к другому, вплоть до той, которую должен был унаследовать Христос от своей матери Марии. Рассмотрим кратко конструкцию и функции семени. В нем расположены хромосомы, нитевидные линейные цепи ДНК и связанные с ними белки в ядре клетки, несущие гены и служащие для передачи наследственной информации. Внутри хромосом находится рецепт наших наследственных черт. Ген является наследственной единицей, которая занимает конкретное место на хромосоме и определяет конкретную функцию в организме. От родителей к детям передаются цвет кожи, глаз и волос, а также прочие физические характеристики. Наследственные психические и моральные слабости также передаются через гены. Однако генетические склонности к греху не должны восприниматься так, словно они являются оправданием за недостойное поведение. То, что передается по наследству через рождение, называется природой. Психические и моральные ограничения, которые окутывают человека и без его сознательного волеизъявления являются частью этого наследия. Физическая структура человека со свойственными ей тенденциями, тем, к чему она расположена, полученными от предыдущих поколений, также является частью этого наследия. Наследственность – это закон передаваемой природы. Вы и я являемся продуктом того вклада, который внесли все наши предки в сочетании с родительским влиянием, присовокупляя частичку себя ментально, морально и физически, каждый раз в момент зачатия. Мы все, без исключения, были рождены в падшей человеческой природе, унаследованной от наших родителей и прочих наших предков, вплоть до Адама и Евы. Наши предки, прародители, были созданы в безгрешной природе. Все их наклонности были только к добру и чистоте. В их природе было заложено стремление к добрым делам. Если бы они остались верными Богу, их потомки через закон наследственности унаследовали бы исключительно праведные тенденции. Но из-за греха все их потомство, без исключения, теперь рождается с тенденциями к греху. Адам, Авраам и Давид не могли передать ни одному из своих потомков природу выше той, которой обладали сами. Некоторые люди винят плохие гены за свои грехи, включая алкоголизм и гомосексуализм. Гены могут предрасположить одного человека к выпивке в большей степени, чем другого, но эти гены не способны заставить этого человека употреблять алкоголь. Тот же принцип и в отношении гомосексуализма. Гены могут передавать некоторым мужчинам меньше андрогенов – это стероидные гормоны, которые развивают и поддерживают мужские характеристики – чем другим, но эти гены не заставляют никого практиковать гомосексуальное поведение. В своем письме к Коринфянам Павел заявил: «Но усмиряю и порабощаю тело мое» – 1 Коринфянам 9:27. Он признавал, что если бы его тело не было удерживаемо, под контролем, его наследственные черты предъявили бы свои претензии. Унаследованные Павлом желания, импульсы и страсти были жестко дисциплинированы силою Бога совместно с личным выбором апостола. Плоть или падшая природа должны быть распяты со всеми их страстями и похотями. Умерщвление искушений ко греху, которые приходят к нам изнутри нашего наследственного, достигаются только благодаря милости Божьей. Каждая мысль, каждое желание, каждый импульс должны быть пленяемы в послушании Христу. Его жизнь становится животворящей силой в жизни верующего и таким образом искушением, которое наваливается на нас извне и изнутри, можно сопротивляться и противостоять. Эти слова полны значения. «Из-за его-то потомства, от семени Давида, Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса». Павел в своем предисловии к посланию римлянам высказывает ту же мысль и представляет Христа, родившегося от семени Давида по плоти, как Божье Евангелие. Читаем об этом в послании римлянам, 1 глава с 1 по 3 тексты. Евангелие – это благая весть о родословной Иисуса. Это не только великая богословская истина, но наиболее утешительная мысль для всех слабых и заблудших. Божья сила была проявлена в нашей человеческой природе, невзирая на наследственность, во Христе, когда Он стал плотью. Это и есть благая весть, Евангелие Божие. Новый Завет представляет нам Иисуса через Его родословную. Открываем Евангелие Матвея, 1 главу с 1 по 17 тексты. Это родословие самого Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Давид имел все страсти падшей человеческой природы, усиленные законом наследственности. Мы бегло рассмотрим происхождение и потомство Давида. Это та линия родословия, из которой вышел Христос, из которой связана его человеческая природа. Важно отдавать себе отчет, что во Христе были сконцентрированы все слабые стороны человечества, особенно рода Давидова из колена Иуды. Борьба Христовой веры и, как следствие, ее победа дает надежду и утешение смертным, ослабленным и всем склонившимся под бременем наследственных пороков. Из мужчин, упомянутых в Евангелии от Матвея, некоторые были крайне нечестивыми. Иаков хитрый, лживый и эгоистичный. Иуда – человек распущенного нрава, чьи дети родились от нечистой женщины. Давид – прелюбодей и убийца. Соломон и позже Манассия принесли в Израиль поклонение Молоху. Ахаз был лидером в отступничестве. О Раваами, Авии, Иераме, Амоне и других царях иудейских записано то же самое. Некоторые из этих людей не имели ни одной положительной черты в своем характере. В свое время царская линия была почти устранена Ахавом и дочерью Иезавели. Иоас, последний законный наследник трона, ребенком был скрываем в храме в течение 6 лет. Сатана знал, что Христу надлежало прийти через эту родовую линию. Поэтому он побудил служителей Ваала к попыткам уничтожить царскую линию Иуды. Когда ему это не удалось, он приступил к ее растлению и порче. Хотя потомки Иуды и правили в Израиле, а затем в Иудейском царстве, они потеряли всякую способность контролировать себя. Несмотря на то, что они были царями, в то же время они были самыми слабыми морально. Таковым был царский род Иуды, преступники и злодеи. С такой родословной и пришел Иисус. Поищите в его родословной Даниила, Исаию, Илию, Моисея или Иеремию. Их там нет. Они явно отсутствуют. Есть четыре женщины, помимо Марии, упомянутые в родословии Иисуса в Евангелии от Матвея. Из четырех две были прелюбодейками – Фомарь и Версавия. Одна из них была блудницей – Раав. Моавитянка Руфь была из народа, который появился вследствие кровосмешения Лота и его старшей дочери. Из этого рода пришел Иисус. Он выбрал такое происхождение. Подзаголовок. Можете ли вы постичь такую любовь? Действительно, Христос стал одним из нас. Мария не была просто сосудом, она была его настоящей матерью. И он также не стыдился называть нас братьями. Это должно ободрить нас, независимо от наследственной линии, из которой мы произошли, и в которой у нас не было выбора. Бог клялся Давиду, что из его чресел должен произойти Христос, Мессия, Спаситель человеков. В этой клятве о Христе, который будет плодом его тела, Давиду было дано Евангелие, как это и записано в Псалме 131 и 11 тексте. Эта благая весть эхом продолжает звучать в наших ушах. Бог, можно сказать, морально и этически обязался послать своего Сына для того, чтобы спасти потерянную человеческую расу. Христос пришел, боролся и победил грех, находясь в нашей плоти. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Послание евреям, 2 глава, 17-18 тексты. Потому что он, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, мы можем знать, что он может сострадать нам в немощах наших. Ослаблены ли мы немощами предков или своими собственными грехами, которые практиковали по привычке? Мы можем быть уверены, что у нас есть совершенный Спаситель. Он, будучи обременен унаследованными им слабостями, также принял на себя груз грехов, совершенных миром. Все они были буквально взвалены на него. Никогда не согрешив, он знает, через что проходим мы. И он также знает, сколько божественной силы нам необходимо, когда мы переживаем искушение, поскольку и он получал силу свыше по вере, когда ходил по этой земле, будучи человеком.